И в армии, и на гражданке Страйк повидал самые разные типы зависимости. У него вызывали омерзение СМИ, которые превозносили наркомана Даффилда. Героин не имел ничего общего с гламуром. Мать Страйка умерла на грязном матрасе, брошенном в угол, и целых 6 часов никому не приходило в голову, что она мертва. Страйк встал из-за стола, подошел к темному, залитому дождем окну и с усилием поднял раму. В баре 12 тактов громче обычного ухала бас-гитара. Не выпуская изо рта сигарету, он стоял и смотрел на Чаринг-Кросс-Роуд, сверкавшую фарами и лужами, на припозднившихся гуляк, которые нетвердой походкой брели по Денмарк-стрит, еле удерживая зонты, и хохотали так, что перекрывали шум транспорта. «Когда же, — подумал Страйк, — у него появится возможность в пятницу вечером пропустить пинту-другую с приятелями?» Эта возможность осталась в другой вселенной, в той жизни, что уже позади. Он застрял в каком-то странном чистилище, где общался с одной лишь Робин. Так не могло продолжаться до бесконечности, но он пока не был готов к нормальной человеческой жизни. Он потерял и армию, и Шарлотту, и полноги. Прежде чем открыться для удивления и жалости посторонних, ему нужно было претерпеться к тому человеку, в которого он превратился. Окурок ярко-оранжевой точкой полетел в темноту и погас в водосточном желобе. Со стуком опустив раму, Страйк вернулся к письменному столу и решительно придвинул к себе папку. В показаниях Деррика Уилсона он не нашел для себя ничего нового. Киран Коловас Джонс в деле не фигурировал, а упомянутый им голубой листок тем более. Дальше Страйк не без интереса обратился к показаниям двух девушек, с которыми Лула провела остаток дня. Это были Сиара Портер и Брайан Редфорд. Визажистке запомнилось, что Лула вела себя жизнерадостным и радовалась скорому приезду Диби Макка. Портер, в свою очередь, утверждала, что Лэндри была сама не своя, в дурном настроении, в тревоге, и отказывалась назвать причину. В показаниях Портер была интригующая деталь, которую никто, кроме нее, не упоминал. Топ-модель утверждала, будто бы Лула в тот день заявила о своем намерении все оставить брату. В каком контексте это прозвучало, неизвестно. При этом оставалось впечатление, что Лула явно пребывала в мрачности. Страйк удивился, что его клиент не упомянул о намерении сестры оставить ему все. Понятно, что Бристоу и без того имел в своем распоряжении доверительный фонд. Вероятно, перспектива разжиться дополнительной суммой, пусть даже весьма солидной, не поражала Бристоу, как поразила бы Страйка, не получившего в наследство ни гроша. Зевнув, Страйк закурил следующую сигарету, чтобы не уснуть, и приступил к показаниям матери Лулы. По словам самой леди Иветты Бристоу, после операции она испытывала сонливость и недомогание, тогда как дочь, приехавшая навестить ее в то утро, была всем довольна. Если что-то и тревожило ее, то лишь самочувствие и состояние здоровья матери. Вероятно, из-за суконного стиля полицейского протокола у Страйка возникло впечатление, что леди Бристоу решительно отказывалась признать официальную версию. Она единственная из всех высказалась в том смысле, что смерть Лулы была результатом несчастного случая, что ее дочь просто поскользнулась на балконе. В ту ночь был гололед. Страйк по диагонали пробежал глазами показания Бристоу, полностью совпадавшие с его рассказом, и перешел к свидетельству Тони Лэндри, дядюшки Джона и Лулы. Тот навещал леди Иветту Бристоу одновременно с Лулой и утверждал, что племянница выглядела как всегда. Проведав сестру, Лэндри поехал в Оксфорд, где принял участие в конференции по международному семейному праву и заночевал в отеле «Мальмезон». Рассказав о своих перемещениях, он добавил какие-то невнятные комментарии о телефонных звонках. Для прояснения этого вопроса Страйк обратился к аннотированной копии распечатки телефонных вызовов. В последнюю неделю жизни Лула крайне мало пользовалась домашним телефоном, а накануне смерти — ни разу. Зато с мобильного она в свой последний день сделала по меньшей мере 66 звонков. Первый в 9:15 Эвану Даффилду, второй в 9:35 Сиаре Портер, дальше перерыв на несколько часов, а затем в 13:21 она стала лихорадочно названивать практически поочередно по двум номерам. Один принадлежал Даффилду, второй, как следовало из нацарапанных рядом пометок, Тони Лендри. Снова и снова набирала их номера. Время от времени делала перерывы минут на 20, а потом опять, вероятно, нажимала кнопку повтора. Этот лихорадочный дозвон, как заключил Страйк, начался после ее приезда домой в компании с Брайани Редфорд и Сиарой Портер, хотя ни одна из двух подруг не упоминала многократные телефонные звонки. Страйк вернулся к показаниям Тони Лендри, но они не проливали света на причины такой настойчивости Лулы. «Во время конференции», — сказал Лендри, — «он поставил мобильный на беззвучный режим и лишь позднее узнал, что ему неоднократно звонила племянница. По какому поводу, он не имел ни малейшего представления и перезванивать не стал, объяснив это тем, что она, по его расчетам, как оказалось точным, к тому времени уехала в какой-нибудь ночной клуб».